Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет. Давно не виделись. Дела, дела у всех. Сегодня начну рассказ про новый этап.
Фига, у тебя модный планшет какой.
Слушай, а это вот с такой еще штучкой, это вот у нас есть общий знакомый.
Полезный, да.
Да, охерительная вещь. Он их чинит и продает очень дешево в Нижнем Новгороде.
Ворованные? Пани, нет?
Не, он их покупает. Ну, у меня в Штатах-то ребята такими же вещами занимались. Там они вагонами скупали эти микросхемы всякие разные, запчасти.
И чинили.
И чинили, да. То есть, там реально можно купить вагон и... Это не фраза, в смысле, не метафора, это реально вагонами.
Тормознись на секунду. Дима! Дима! Иди сюда!
Так, это отрезать.
Продолжаем. Дементьев встал на путь исправления.
Ну, пройдет еще 4 года. И глядишь.
Нормально, я все вижу, блин.
В общем и целом, в 1909 году в Москве случилось крайне интересное событие. Из женской каторжной тюрьмы, которая находилась на Новинском бульваре, поэтому она называлась Новинской, сбежало 13 барышень. Что характерно, поймали только троих.
Ух ты.
Да.
10... Это были уголовницы или революционерки?
Нет, это были политические, и 10 из них спаслись, и среди них... была наша главная героиня, о которой сегодня, наверное, я начну рассказывать ближе к концу, потому что тут должно быть некое интро, Наталья Климова. Сразу хочу показать одну совершенно потрясающую книгу, не устаю пиарить этого историка, Григорий Кан. У него есть замечательная книга про народовольцев, у него есть замечательная статья про Зинаиду Коноплянникову, я вот ее тоже... анонсировал в предыдущих выпусках, а это он написал очень подробную, хорошую книгу с фотографиями, со второй частью, где приведены стихи, переписка и так далее. Наталья Климова, чтобы сразу ввести вас в курс дела, это барышня, которая участвовала в организации взрыва на Аптекарском острове, возможно, мы сегодня до него дойдем, дача Столыпина. И до этого они со своим соратником, любовником, не знаю, гражданским мужем, Соколовым по кличке Медведь, планировали взорвать Государственный совет, который заседал в Мариинском дворце. Об этом мы сегодня тоже, скорее всего, поговорим. Она загремела, бежала, вообще должна была быть приговорена к смертной казни, но там был еще один потрясающий эпизод, когда ее вызвал к себе на разговор в рождественскую ночь начальник петербургского охранного отделения Герасимов.
Однако.
И проговорил с ней всю ночь, и вернул ее только в 3 часа дня, когда ему по звонку уже из Петропавловской крепости попросили вернуть. А Герасимов, ну, вы уже из моих рассказов знаете, это человек отнюдь не сочувствовавший террористам. И, судя по всему, Климова тоже к нему прониклась определенными, ну, под чувствами я подразумеваю там не любовь, морковь, я имею в виду профессиональные чувства, да, потому что вот в этой книге как раз из воспоминаний приводится фраза, что нет плохих, хороших людей, что даже наших врагов иногда надо понимать и уважать. И считается, что эта фраза была произнесена в его адрес. Это первый момент. Второй момент. Если история про Перовскую и Желябова, она, ну, более-менее уже вам известна, то это абсолютно такая же, ну, как абсолютно, это, конечно, загнул, да, но очень похожая история, только менее известного пласта. Климова – дочь члена Государственного совета, председателя, ну, как мы сейчас сказали, партийной ячейки партии 17 октября у себя там на месте в Самаре, Медведь Соколов из простых, из крестьян, у них любовь-морковь, они готовят террористические акты, то есть очень много параллелей мы находим между Перовской и Желябовым и, соответственно, этим самым Медведем Соколовым. Но начнем мы не с этого, начнем мы с… еще раз вернемся к московскому вооруженному восстанию, которому у меня была посвящена целая передача, потому что здесь нужно сказать еще про ряд моментов, о которых я тогда не сказал, и к которым вот непосредственно Медведь Соколов имеет отношение. Еще такой персонаж, как Владимир Мазурин. Это один из членов тоже боевой организации партии социалистов-максималистов. которое осуществило, я об этом расскажу, очень громкое и нахальное ограбление Московского общества взаимного кредита, на Ильинке оно располагалось. То есть, в общем, вот так. Но, значит, и поэтому у нас повествование, оно будет, то есть я буду рассказывать, и потом, когда я буду говорить про каких-то персонажей, нам придется немножко откатывать, ну, потому что немножко там про детство, про юность, и опять мы возвращаемся туда, куда мы возвращаемся. Дело в том, что, как я уже упоминал, в Москве не было персонажа, подобного Герасимову, который в Петербурге очень, ну, не быстро, но достаточно эффективно подавил революцию, иначе то, что было в Москве, я думаю, в Петербурге просто развернулось бы с десятикратной силой. Там делом командовал, если говорить про охранное отделение, Александр Петерсон, у него была фамилия, и вот будущий московский губернатор и командующий отдельным корпусом жандармов товарищ господин, точнее, Джунковский, о котором у нас потом еще в дальнейшем пойдет речь, он его характеризовал как очень нерасторопному. И под стать этому Петерсону был Петр Дурново, градоначальник, генерал-губернатор. Был его однофамилец, министр внутренних дел. Мы сейчас говорим про губернатора. Вот этот Петр Дурново, он был, кстати, полной тёзкой еще этого министра внутренних дел. И Джунковский, и Витт дают ему практически одинаковые характеристики, как человека, в общем-то, на самом деле не глупого, но совершенно не способного к занятию каких-то ответственных постов. Это тоже большая проблема царской власти, я об этом миллион раз говорил и еще буду говорить. Вот, например, Джунковский пишет. «В Москве генерал-губернатор Дурново не отдавал себе отчета в том, что происходит. А может быть, и не хотел отдавать себе отчет, и делал вид, будто это вовсе не сознательно нарождавшийся переворот. Он продолжал заниматься глупостями, мешал градоначальнику работать разными неуместными вопросами. Например, звонил ему по телефону, спрашивая, почему околоточные ходят с портфелями. Затем, вернувшись с какой-нибудь поездки по городу, звонил опять и проверял градоначальника. Знает ли он, доложено ли ему из участков, по каким улицам он проехал и так далее». То есть, в Москве назревает восстание, как бы все там в мыле, генерал-губернатор, ну, по-нашему говоря, это полпред, да, мешает, по-нашему говоря, мэру всевозможными такими вещами. Ну и даже вот если взять сообщение прессы, о чем она еще писала, например, газеты сообщали, мы знаем, вот мы представляем, что такое забастовка. То есть в нашем понятии забастовка это там, ну не знаю, ну там пролетарии, рабочие, там, не знаю, железнодорожники. Вот, например, забастовка официантов была, скажем. И не работали никакие рестораны. Для Москвы это и сейчас катастрофа, а тогда так вообще. Прекратилась забастовка официантов, казалось бы, но забастовали повара. Теперь опять рестораны не работают. Да. Стачка коснулась учебных заведений. То есть поставали учащиеся, например. Вот группа мальчиков из одной частной гимназии обходила все другие учебные заведения, заставляла прекращать занятия. Училище Фидлера, мною упомянутое, с которого началось это все восстание, там было целое, ну, как бы сейчас сказали, осиное гнездо, в котором принимал участие активно тот самый Владимир Мазурин. Я про него уже рассказывал. Про это самое училище, то есть нас именно в данном случае с этой точки зрения оно интересует. Ну и мы подходим сейчас к тому событию, о котором я хочу подробно поговорить. Заметка нового времени от 10 декабря 1905 года. Сегодня в 2,5 часа утра, так написано, двое молодых людей, проезжая на лихаче по Большому Гнездецковскому переулку, бросили в двухэтажное здание охранного отделения две бомбы. Произошел страшный взрыв. В охранном отделении выломана передняя стена, снесена часть переулка и разворочено все внутри. При этом тяжело ранен околоточный надзиратель, который уже умер в Екатерининской больнице, и убитый городовой и нижний чин пехоты, случайно здесь находившийся. В соседних домах выбиты все стекла. Переводя на наш язык, это взорвано, ну, отделение ФСБ, да, в городе Москве некими двумя персонажами.
Серьезно взорвано, это не гранаты, блин, что стену вынесло.
Взорвано более чем. Значит, Гнездяковские переулки, они до сих пор живые, здоровы в
городе Москве. Там Министерство культуры.
Вот я про него расскажу. Там очень интересная история с этим зданием, где находится Министерство культуры. А это охранное отделение находилось как раз напротив этого Министерства культуры, вот буквально через этот Гнездяковский переулок. Значит, оно находилось на углу Малого и Большого как раз этого переулка, за Министерством культуры, там сейчас здание школы, а раньше там находилась церковь Николы Чудотворца. И вот в заметке мы прочитали про двухэтажное здание. Но если мы посмотрим на фотографию, мы увидим трехэтажное здание. Причем два этажа указывал и Александр Мартынов, это последний начальник охранного отделения, я не стал тащить эту книжку, воспоминания миллион раз показывал. И небезызвестный нам Александр Спиридович, который был начальником Киевского охранного отделения, а затем был начальником императорской дворцовой охраны, он даже пишет про зеленоватый фасад и два этажа. Значит, откуда это? Дело в том, что сам главный фасад действительно был трехэтажный, там располагалась канцелярия градоначальника, редакция газеты «Ведомости Московской городской полиции», которую, по утверждению Гилеровского, никто не читал, но она выходила, ну и разные всевозможные службы. А вот само охранное отделение, оно находилось в флигеле, который там находился. Вот он был как раз двухэтажный, и вот Мартынов пишет в своей книге, что он был расположен углом, из окон второго этажа они могли, ну, его семья, любоваться огромным садом особняка известного Лианозова. Вот особняк известного Лианозова – это как раз Министерство культуры. Буквально пару слов скажу, раз уж ты знаешь про это здание. Это Гнезняковский дом 7, если кому-то нужны точные координаты. Значит, Георгий Лианозов, он был председателем Русского нефтепромышленного общества. Это на тот момент самое такое процветающее, быстро набирающее обороты общество. Именно ему принадлежало владение Валтуфьева, ну, то есть, вот Лианозовский завод, и вот это все по местности данные названы. Затем все это дело перешло по наследству к Степану, а Степан заболел небезызвестной тебе сферы кинематографа или синематографа. Он даже основал такую фирму «Биохром», она называлась, и хотел снимать фильмы, но он был купец, соответственно, то есть продюсер. Соответственно, продюсеру с деньгами кто нужен? Нужен став.
Да, личный состав.
Да, поэтому русское-то кино уже существовало на тот момент. Был такой господин Дранков, который снял еще в 1907 году фильм «Понизовая вольница», а до этого там были сцены из «Боярской жизни», как это снималось, тоже очень интересно, буквально в двух словах. Никто не знал, как это происходит. Ему дала некая Фиозва, ее звали, денег, и он выяснил, что уже в Москве кто-то хочет снимать какую-то картину на Бориса Годунова. Он, чтобы их опередить, нашел быстренько-быстренько какую-то труппу театральную, снял, значит, сад Эдем, он располагался на реке Мойке, значит, арендовал его, пришли эти люди, актеры. Сначала они выяснили, что, оказывается, кино немое, там не будет, это, значит, бунт на корабле, он их еле-еле объяснял. Затем он привез какие-то искусственные деревья, поставил. Пока они, короче, это все выясняли, солнце перешло, тени изменились, надо все было переставлять, все голодные, все потеют в этих боярских шапках. Сам Борис Годунов отказался напрочь играть. В итоге все это Борис Годунов без Бориса Годунова вышло, вот, значит, сцена боярской жизни. Но потом он снял «Понизовую вольницу». Эта картина есть в на Ютубе, можете забить. Это считается…
Про Степана Разина?
Да, про Степана Разина. Это считается первая отечественная картина. А сам Дранков, он, естественно, выкрест, он из евреев, он вошел в историю тем, что умудрился снять на кинопленку Льва Толстого. Ходили слухи, что он для этого там в сортире скрылся, вот. Но на самом деле с ним действительно договорился, то есть он этим как бы проторил себе дорогу. Но вот Лианозов решил, соответственно, заняться кинобизнесом. И вот в 2013 году с острова Капри возвращается Мария Андреева. Мария Андреева – это известная актриса, любовница Савы Морозовой. И, ну как, несостоявшаяся любовница, он ей денег давал. Ну и, в общем-то, состоявшаяся любовница, фактически гражданская жена Максима Горького. Я рассказывал про их вояж в город Нью-Йорк. И она тоже начинает интересоваться кинематографом, но не только с точки зрения денег, а поскольку она активный член РСДРП, то ей еще прощала эта область деятельности как канал пропаганды идеи. То есть барышня была, в общем-то, понятливая, и она хотела снимать вот такое демократичное кино, куда внедрять всевозможные там тайные смыслы. Всем понятно, неизвестно, как эта цензура бы проходила, но тем не менее. Она нашла, вот помощник Горького, писатель Александр Тихонов, писал, соответственно, самому Горькому по поводу разговора даже с Шаляпиным. Виделся я по этому поводу с Федором Ивановичем, который отнесся к нему восторженно, к этому предложению, и обещал всяческое содействие. Он говорит, что такая же точная идея пришла ему в голову вполне самостоятельно, и он сам хотел обратиться к ней, к Марии Федоровне. То есть они задумали, как бы сделать киностудию. Ну, то есть, представь, да, вот это Андреева, звезда тогдашняя, Шаляпин. То есть, это по медийному весу, я даже не знаю. Там, ну,
Николай просто... Басков?
Ну, я думаю, с точки зрения народной любви и веса все-таки Шнуров. Я хочу сказать, что я именно измеряю соответствие медийного веса, а никоим образом не,
исполнительские.
Не исполнительские, да, какие-то особенности. Ну, а Андреева, ну, не знаю, кто у нас сейчас топовые актрисы. Вот, то есть, это она... И Андреева вышла, собственно, на Леонозова, у них был подписан контракт, уже вроде все должно начаться, вот рук я не складываю, духом не падаю, но трудно, писала Андреева, действительно, затея так и не выгорела, чему главной препоной явилась Первая мировая война. А так бы, в общем-то, прикинь, у нас бы вот организовалась такая киностудия бы, да, то есть все есть, деньги есть, как бы состав есть, но не выгорело. И это вот в этом здании Министерства культуры. А потом туда въехал наркомпрос, Народный комиссариат, как раз просвещение, а затем Совкино. И вот для него там, если вы посмотрите на фронтон, там очень интересная, там лента идет сквозь весь этот барельеф. И в этих стенах кто только не был. Там был Маяковский, там был Луначарский, Эйзенштейн. И очень интересно, что там, когда были сняты веселые ребята, их хотели положить на полку. Но информация дошла до Иосифа Виссарионовича, он с Кремля приехал туда, дико уставший, посмотрел это кино, насмеялся вдоволь и сказал: «Пускай будет».
Вот упырь.
Да, и выпустили, да, веселых ребят на экран, вот именно в этом здании Министерства культуры нынешнего. Сталин смотрел этот фильм и дал добро.
Короче, место намулено.
Место намулено. А напротив него было это охранное отделение. И... возникает вопрос, а почему оно было взорвано, это охранное отделение? Ну, то есть, понятно, что борьба с царскими сатрапами и так далее, но был повод. Был повод. Дело в том, что вот этот московский Майдан, я уж не знаю, как его назвать, он начался, был такой сад, аквариум назывался. Он и до сих пор есть, то есть, если вы смотрите на площадь, где стоит памятник Маяковскому, то вот по левой стороне, там, если зайти за этот театр, то с левой стороны там до сих пор этот сад существует, там такой, как раз предбанник этого театра. Вот там был сад-аквариум. Дело в том, что у московских театров, у всех, у них летом был, конечно же, перерыв. А публике-то надо где-то развлекаться. Вот эту нишу заполняли так называемые кафе-шантаны. Я, когда еще не учил французский язык, для меня было большим вопросом, что такое кафе-шантан. У меня все время с каштанами какими-то ассоциации. На самом деле, шанте – это петь. Кафе-шантан – это поющее кафе. То есть, это такое, знаете, как бы сейчас вот такое шашлычное караоке, а тут еще и девки танцуют, по большому счету. То есть, там устраивали какие-то представления кабаре.
А вот у этой, как, которая... в Канаде живет и по-французски поет, как Милен Фармер. А вот у нее песня «Дезеншанте». Я всегда думал, что это разочарование. Нет?
Или ты там, в Кап... там, она или в Канаде живет? Нет, Милен Фармер, она во Франции. Ты Селин Дион, может быть, имеешь в виду? Селин Дион из Канады.
Милен Фармер, как мне сообщили знающие люди. Во-первых, она дура, а во-вторых, у нее жуткий канадский акцент.
А, да? Слушай, я всегда думал, что она француженка. У меня просто приятель интервьюировал ее, когда она приезжала. Ну, был просто... период, когда она была прямо еще в топ.
Ну, клипы были волшебные,
да, клипы волшебные.
Песни отличные.
Песни наши.
«Дезеншанте» – лучшая просто.
Да.
Это разочарование, да? «Энчант» какой-нибудь, «Энчант».
Да, да, «Дезе» – это «Дезе» – это, ну, против и прочее, да. Ну, есть много похожих слов, да.
Так-так.
Потому что «Аншанте» – это, типа, приятно.
Очарованный.
Да, очарованный и приятно вообще. А «Дезеншанте» – это, типа, против.
А «Кафе Шантан» стало бы…
А «Шанте» – это петь, а «Кафе Шантан» – это поющее. Поющее кафе. Шантан это... Господи, я когда учился языке, я позабывал части предслов. В общем, это что, причастие? Нет, в общем, филологию, я уверен, вы найдетесь, поправите.
Но это там личный состав что-то исполнял, да?
Нет, это площадка, где есть какая-то некая постоянная труппа с вот этими девками, но При этом туда могут приезжать звезды первой величины, например, вот в этом аквариуме. Там был вообще такой Шарль Амон, предприниматель французский, да, который это все дело устроил. Ну, там, то есть, было несколько, но прославился он при этом Шарле Амоне. Например, там приезжал и пел Николай Фигнер. Это родной брат Веры Фигнер, тоже очень интересная ситуация. Я уже говорил об этом. Сестра сидит в Шлиссельбурге, а он выступает на императорских сценах. А вот как раз этот промежуток, когда можно, ну, баблишко подзаработать, он вот выступает, например, вот в театре Шарля Амона. Или вот, например, очень... Да, Вера Комиссаржевская тоже, это вот звезда первой величины, кстати, сочувствовавшая. Я когда буду рассказывать про Леонида Борисовича Красина, там был потрясающий эпизод, когда она... ей преподнесли букет из купюр, и она прямо ему же и отдала тут же на нужды определенные. А Леонид Борисович Красин занимался как раз техническим обеспечением партии большевиков, а потом еще и боевой центр возглавлял. Например, в ноябре 1905 года, ноябрь, то есть декабре восстания, в ноябре 1905 года известный деятель земства и публицист Николай Куляпко-Курецкий прочитал лекцию «Династия Треповых и Вера Засулич», которую посетили 1500 человек.
Серьезно?
Весь сбор с этой лекции пошел на нужды партии социалистов-революционеров. То есть мы имеем... Да, и вся эта информация была напечатана в «Новом времени». То есть мы имеем совершенно сюрреалистическую ситуацию, когда в преддверии восстания рассказывается про террористку, всем известную. Люди платят за это деньги, деньги уходят на нужды террористической организации, и все это публикуется в медиа-органе, который по своему, опять-таки, медийному весу сравним с Первым каналом нынешним.
Неплохо.
Совершенно замечательно. В буфете проводилось собрание домашней мужской и женской прислуги, которые требовали 8-часового рабочего дня и, что самое главное, уважительного отношения к собственной персоне, не тыканье и так далее. Вот мой прекрасный товарищ, боевой Егор Яковлев, говорил, что одно из главных требований вообще многих забастовок и на заводах было уважительное отношение к собственной личности. Дворники там, например, бастовали против произвола полиции, этой же полиции они были разогнаны в итоге. Ну и, соответственно, есть книга воспоминаний Зинзинов, это один из активных деятелей партии социалистов-революционеров, он пишет: «Поздно вечером мы получили в комитете», ну, комитет имеется в виду, партии, «сведения, что митинг в аквариуме окружен войсками. Затем стали поступать новые, все более тревожные сведения. В аквариуме была наша боевая дружина во главе с ее начальником Александром Яковлевым, по кличке Тарас Гудков, мы еще про него поговорим, 20-летним студентом. Очевидно, собравшихся расстреливают». Ну, вот ему было очевидно, но на самом деле как раз-таки этот митинг был подавлен без выстрела. Более того, полиция проявила, ну, нерасторопность, и основные все боевики, они там, кто через забор, кто через дыру в этом заборе, они все сгинули. Но ему показалось, что расстреливают, соответственно, надо наказать, надо акт возмездия. «И так началось. Наши гибнут, дружинникам, конечно, не сдобровать, но погибнут, разумеется, и все наши остальные товарищи». Соответственно, сразу после этого митинга возник вопрос, что надо сделать. Надо взорвать охранное отделение. Тут же вызвались двое. Один из них повыше ростом, художник из Строгановского училища по имени Оскар. Другой блондин небольшого роста с горящими глазами, его зовут Борис. Он приказчик галантерейного магазина. Значит, Оскар – это Павел Доблер, о котором я еще расскажу. А вот вторым террористом был не галантерейщик Борис, а вот этот самый Тарас Гудков, начальник боевых дружин. «Наша химичка Павла Андреевна, молодая красивая брюнетка с голубыми глазами, берется спешно приготовить две 15-фунтовые бомбы с фитилями. Запас динамита у нас был большой». То есть, опять-таки,
большой. По 6 кило каждая.
Да.
Хорошо.
«Ровно в 2 часа ночи, ну, 6 кило – это очень большая бомба, вот Плеве был взорван как раз такой бомбой».
Ну, я чисто для справки,
да,
что в нашу любимую гранату F1 кладут, если мне память не изменяет, 50 грамм.
Да. «Ровно в 2 часа ночи я на назначенной квартире. Это маленькая темная квартира рабочего. Его самого дома нет. Нас принимает его жена, которая доверчиво на нас смотрит. За печкой двое детишек. Они протирают глаза и с любопытством следят за всем происходящим». Вот это сейчас самый мой любимый момент. «Если бомбы взорвутся, то от них ничего не останется».
Да.
Значит, Оскар и Гудков отправились на дело как раз в Тверской. Вот Зиндинов пишет, что они зажгли бомбы от папиросок. Просто есть такой роман, я эту книжку не принес, в следующий раз покажу, Михаила Саргина, она называется «Свидетель истории». Там вот как раз про Наталью Климову, неплохая художественная литература. Он писал ее со слов там, воспоминаний ряда свидетелей. И вот он тоже там про папироски эти пишет. То есть, они от этих папиросок зажгли, бросили в окна. По свидетельству очевидцев, снаряды были брошены с извозчей пролетки. Ну, и я сказал, то есть, в итоге погибли два сотрудника охранного отделения и околоточный надзиратель. Что характерно, естественно, имен этих людей никто не знает, нигде ни на каких мемориальных досках вы не найдете и так далее. Очень интересно, что Зиндинов дальше в своих мемуарах пишет. «Полученные нами сведения о расстреле митинга в аквариуме оказались, как это часто в таких случаях бывает, сильно преувеличенными». То есть, поступила информация, которая оказалась фейком, о том, что людей расстреливают. Все моментально поверили, пошли, взорвали это охранное отделение, убили людей. А потом выяснилось, что они расстреливали. Соответственно, вот вам еще одна из причин, почему вот это восстание раскручивалось по спирали. Да? То есть, когда прибыли в итоге вот эти семеновцы, которые... Они на ситуацию смотрели только с одной стороны, естественно. Они смотрели вот списком погибших там полицейских и так далее. Значит, воспоминания Зиндинова вышли в 1953 году в городе Нью-Йорке. Он, естественно, эмигрировал, потому что он был из другого лагеря, который потом в большинстве своем вошел в оппозицию большевикам. Ну и понятно, что к 1953 году у него немножко там память-то подстерлась, то есть он какие-то основные канвы основных событий помнил, но некоторые детали забыл. Он пишет про дальнейшую судьбу участников этого теракта. Позднейшая судьба была такова. Борис через 5 месяцев бросил бомбу в тверского губернатора Блока, который в октябрьские дни устроил в Твери погром интеллигенции и евреев и был повешен, а Оскар ушел из партии, сделался экспроприатором и через год тоже был повешен. Значит, дело в том, что в Твери был убит не Блок, а в Твери был убит член Государственного совета Алексей Игнатьев. Это папа знаменитого Алексея тоже Игнатьева, который написал «50 лет в строю».
Хорошая книжка.
Да, книжка хорошая. И там, в этой книжке, он про своего папу, естественно, пишет. Понятно, что, несмотря на то, что сын принял советскую власть и сделал там неплохую карьеру, тем не менее, ну, папа остается папой. То есть, поэтому, тем не менее, однако он, ну, как мне показалось, постарался там более-менее объективно показать картину. И он пишет про этого самого Алексея Игнатьева, что его крайне не удовлетворяла персона Николая II. Он считал, что царь слабый. В Государственном совете он постоянно пикировался с министром финансов Витте. Была такая даже расхожая фраза, что достаточно Витте сказать «да», чтобы Игнатьев сказал «нет». Он протестовал против введения золотого стандарта. Он протестовал против проведения КВЖД линии железной дороги по Китаю. Логично, возражая, что мы можем это очень легко потерять в случае военных действий. И про него начали распространять слухи, что он готовит дворцовый переворот, что он хочет усилить крепкую власть, потому что он как-то в разговоре со своим сыном, это все из его книжки я беру, которую написал «50 лет в строю», он как-то сказал, что ну вот единственный выход – это пойти на царское село там, походом, и как-то ситуацию изменить. Его назначали на разные посты, пока, наконец, его не назначили губернатором в город Тверь. Вот пишет Игнатьев. «Кадетскую партию все петербургское общество он считал оторванными от России и русского народа, который, по его мнению, оставался верным монархии. Банки, как и состоящие на службе иностранного капитала, считал растлителями государственности. Исключение делал только для Волжско-Камского, считая, что его русским, видимо, потому что в этот банк не входили иностранные капиталы. Мы попали в тупик, говорил он мне, и придется, пожалуй, пойти в царское с военной силой и потребовать реформ».
Как далеко зашел отец в осуществлении своих планов дворцового переворота, я не знаю. Одно для меня бесспорно. Какие-то слухи, может быть, и неясные, дошли тогда до правящих сфер. Отношения с двором и правительством у отца все более портились. Чья-то рука направляла начавшуюся травлю в так называемой бульварной прессе. Здесь стали появляться карикатуры на него, на председателя какой-то таинственной, в действительности не существовавшей звездной палаты. Вот. И он приехал, когда сын его жил в Париже, он приехал в Россию, отец, соответственно, отправился в Тверь, рассказывал, что на старости лет, будучи выбран председателем контрольной комиссии, работал с двумя старшинами на постоялом дворе над земским бюджетом 27 тысяч рублей. Когда он решил баллотироваться в тверские губернаторские гласные, ему прислали угрожающее письмо с нарисованным черепом и костьми, требовавшие отказаться от своей кандидатуры, пожалев жену и детей». Тем временем он туда приехал, и в здании дворянского собрания человек, вот этот вот, который участвовал во взрыве охранного отделения, пришел на глазах у всех, его убил 5 выстрелами. Пули вот. Были отравленные.
Вот это да. А это как-то срабатывало, отравленность пуль? Я вот всегда такое слушаю с недоумением. Пуля-то, она же, проходя через канал, греется со страшной силой. И что это за яд такой, который такие температуры выдерживает?
Я тебе хочу сказать, пуль, наверное, я тебе хочу сказать честно, я не знаю, но с ядами у них было масса всегда проколов, они, ну, просто, вероятно, это, знаешь, такое, в их глазах это была панацея, ну, не панацея, в данном случае, наоборот, верное средство. Ну, то есть, например, вот Соловьев, который покушался на Александра II, он когда принял этот грецкий орех с ядом, да. Выяснилось, что там отравляющее вещество уже улетучилось, поэтому вот. Все, что с ним произошло, его вырвало.
Ну, я просто, да. Ты рассказывал, да, я помню. Да. Ну, по нынешним временам я никогда не слышал, чтобы пули травили.
Даже... В то время постоянно
это вот понятно,
да? Обмакивали. Ну, возможно, они не придавали этому такого значения, возможно, они жили какими-то своими иллюзиями.
Вот в бомбы с болтами и гайками напихать человеческого говна – это никто не догадывался, что странно, а макать пули в яд – это, мягко говоря, еще более странно. Ну да ладно, да. 5 выстрелов, повторюсь, да. Достаточно для любого – отравленными, не отравленными.
Ну вот правда, как вы, может быть, помните, как раз Александр Соловьев-то промахнулся, потому что у него был крупный пистолет, и он целился в голову, и у него отдача была.
А надо было тренировки не
в ноги было целиться. Да. И Михаил Никифорович Катков, когда об этом всем было сказано, написал в своей газете, что спасибо большое нашим газетам, теперь все террористы всего мира будут знать, что если вы хотите из крупнокалиберного оружия кого-то убить, то надо целиться в ноги, а не в голову.
Ну, совет, мягко говоря, от человека, который, по-моему, пистолета, револьвера в глаза не видел. Поближе подойди, не надо вот этих кривляний.
Ну, вот этот подошел поближе, и вот сын писал, что... Сейчас. В Твери при отце неотлучно состоял его преданный друг, управляющий Григорий Дмитриевич, и командированный мной бесстрашный мой вестовой в японскую войну Павлюковец. В письме из Твери, полученном моей матери уже после смерти отца, он описывал рыжего человека с подвязанной щекой, сопровождавшего его на отдельном извозчике от вокзала до гостиницы. Это был агент охранки. Точно так же, лишь после смерти отца я узнал от Григория Дмитриевича, что околоточный его свояк, стоявший у черного хода дворянского собрания, был неожиданно и против воли снят с поста за час до совершения убийства. Местная полиция сослалась на приказ свыше. В помещении собрания никто из людей, на которых Дмитриевич возлагал охрану отца, впущен не был. И тоже якобы по указанию, полученному из Петербурга, в 5 часов в перерыве собрания отец пил чай в небольшом буфете в кругу гласных. Убийца, поднявший беспрепятственно по черной лестнице, никем не охранявшийся, зашел за прилавок буфета и выпустил в отца вот 5 отравленных пуль в упор, после чего бросился бежать через соседнюю с буфетом бильярдную и был схвачен. Из всего этого Игнатьев делает предположение, что это убийство было, ну, с попущения охранки сделано. Ага. Дело ясно, что дело темное на самом деле.
Ну, выглядит странно.
Да, тем не менее. Я не берусь судить на самом деле, но тут можно понять, Игнатий. Во-первых, убили папу, во-вторых, он писал это уже в советское время. Охранка – это был, ну, жупел определенный, угу. Поэтому можно было все шишки свалить. Но была она там замешана, не была, тем не менее, опять-таки, зацените контекст. То есть, главу города посреди бела дня беспрепятственно убивают в упор. Самое интересное, что же потом было с убийцей? Его схватили. Значит, после убийства графа Игнатьева Ильинский попытался застрелиться, но безуспешно. Он был схвачен, но не повешен. Его, соответственно, взамен смертной казни отправили на каторгу сроком на 11 лет.
Неплохо.
По дороге туда, из Александровского централа, он бежал за двумя этапниками. Но опять был пойман и опять не повешен. Опять, соответственно, приговорен на этот раз уже к пожизненной каторге. И в итоге он на ней умер, приняв яд в знак протеста против там, притеснений каторжан и так далее. Вот такая судьба. Это как бы первый участник. Второй участник, точнее, первый убийство. То есть Зинзинов пишет про убитого Блока на самом, в Твери. На самом деле в Твери был убит Игнатьев, но Блок тоже был убит. Только уже в другом городе. Блок, про которого мы сейчас будем говорить, это родственник небезызвестного поэта Александра Блока. Вообще очень интересно посмотреть, как вот, например, двоюродного брата Кропоткина застрелили, значит, отца Алексея Игнатьева застрелили, дядю Александра Блока застрелили. Как разворачивается порой ход событий.
Каким он боком Менделееву родственник был, Блок?
Блок Менделееву был родственником тем, что он был женат на дочери, собственно, Менделеева, и поэтому…
Ну, Менделеев к нему положительно относился?
Менделеев, да, но у них были какие-то очень странные отношения, они не спали, они не занимались сексом.
С дочерью Менделеева?
Да, Блок, я имею в виду, не занимался, это при том, что она была очень красивая. Блок все мечтал. Ну, извините за автопы, опять-таки, многие напишут, типа, чего вы съезжаете с темы, ну, раз пошла такая пьянка, буквально пару слов. И там была потом очень интересная история, потому что в эту любовь Менделеева влюбился такой писатель и поэт Андрей Белый, москвич. И там был, в общем, вот, это, знаешь, такой сюжет для какого-нибудь режиссера артхаусного кино. То есть можно очень хорошо обыграть. То есть вот есть поэт, а Блок был крайне популярен на самом деле, особенно когда он написал свое знаменитое стихотворение «Незнакомка», и портрет его висел в спальне у каждой там гимназистки и курсистки. Но вот, вот такая вот очень странная судьба. То есть они, у них была семейная жизнь, она красивая, да, и приятно, что он посвящает ей стихи, но не трогает.
Странно. Вообще у него была известная фраза про то, что всю жизнь, это, цитирую Блока, «всю жизнь я любил только двух женщин, мою жену Любочку и еще кого-нибудь».
Да, но я как раз хотел сказать, что это не значит, что у Блока были какие-то отклонения или перверсии, нет, все у него было нормально, на самом деле, по женской части, но вот конкретно со своей вот супругой почему-то вот так вот дело обстояло. И самое главное, что когда Белый в нее влюбился и начал за ней бегать, у Блока там что-то в итоге сыграло, то есть, ну, причем это отдельная песня, есть несколько замечательных
как
исследований.
Люди живут.
Да, Гиппиус, Зинаида Гиппиус этому посвятила. Ну, Гиппиус – это такая центральная фигура, значит, вообще эпохи Серебряного века, такая, как у нас вот Алла Пугачёва, 80-е годы на нашей эстраде, тогда вот Зинаида Гиппиус была со своим салоном. Вот, она с Блоком очень сильным.
Крутой маршрут, это её книжка, да?
Нет, не могу сказать.
Не помню. Так, так, и…
Ну, мы возвращаемся, соответственно, к нашим баранам. Соответственно, если вернуться к разговору вот уже непосредственно о дяде этого поэта нашего Александра Блока, его звали Иван Львович Блок, и он на самом деле не избивал интеллигенцию евреев в городе Самаре. Он был туда отправлен для подавления аграрных беспорядков. Под аграрными беспорядками подразумеваются волнения крестьянские, когда они захватывали там помещичьи земли, либо сжигали усадьбы. Бывало так, что убивали, на самом деле, помещиков. Ну и начинался дележ, собственно, добра. Вот для этого. Подавлялось это крайне просто. Вызывались войска, они прибывали на место, зачинщиков пороли прилюдно. Как вот только что мы выяснили, не все выживали,
да,
да, от порки, потому что пароли очень круто, но остальных паролей меньше, но тем не менее вот
это происходило повсеместно. И это, как правило, было, опять-таки, поводом для того, чтобы формировать очередные акты возмездия. Вот этого блоха для него, для его устранения прибыла целая бригада, по-современному выражаясь, состоявшая из 7 террористов, возглавлял ее Митрофан Слепухин по кличке Вадим.
Какой партии принадлежали?
Это все эсеры. Да. 21 июля 1906 года на углу Вознесенской и Воскресенской улиц, ныне это улица Степана Разина и Пионерская, я в Самаре никогда не был, это для живущих там сообщаю, вот 22-летний Григорий Фролов метнул, он пишет в своих воспоминаниях, с плеча бомбу.
Как ядро.
Да, и угодил, то есть Блок ехал в пролет, ну, в пролетке, в коляске, он угодил ему прямо под ноги. Блок даже нагнулся, он увидел этот снаряд, он нагнулся, чтобы его выкинуть, но не успел. То есть раздался взрыв, и его буквально разорвало на части.
Когда его удобно, что нагнулся.
Да. Да, и когда его хоронили, у него головы не было. Ой. Есть фотографии, я вообще это все пришлю, подставите. Ему вместо головы сделали такой пастежёрский болван из ваты. Обмотали его бинтом, и, то есть, вот, ну, это ужасное зрелище. То есть лежит человек, у него вместо головы вот шар такой, замотанный бинтом. Причем начальник, вот это тоже очень характерно, почему все происходило. Начальник Самарского губернского жандармского управления Александр Каратаев, которого Блок уволил занимаемой должности, как только он приехал в Самару, писал у себя в отчете в докладной: «Покойный губернатор господин Блок вообще себя не берег и как бы бравировал опасностью, часто безо всякой охраны являясь на встречу. Я просил его быть осторожным. Он же отвечал, что если уж суждено умереть, то уберечься трудно. Говорил я неоднократно полицмейстеру убедить губернатора быть осторожным, но и его предупреждение господин Блок тоже не слушал». Убийца этого Блока, господин Фролов, был приговорен к смертной казни. Но ему заменили это на 20-летнюю каторгу, слушай, с которой он благополучно бежал.
Прям какой-то сумасшедший дом.
Бежал благополучно и прожил аж до 46 лет, умер своей смертью в Советском Союзе, причем оставил записки о революционных подвигах. А вот глава террористической организации, ну, в смысле, террористической группы, которая устраняла этого Блока, господин Слепухин, в 1937 году был, да, репрессирован и умер в заключении. Теперь пару слов про, собственно, этого самого Павла Доблера. То есть, это мы, я вам сейчас рассказал такую длинную цепочку, да, про одного из участников покушения. Сейчас второй участник покушения – Павел Доблер, который взорвал это здание в охранном отделении. Он, у него, если буквально пару слов про него сказать, эволюция у него была стандартная. Он сначала вообще-то симпатизировал партии РСДРП, кстати, Климова то же самое, но потом эволюционировал в эсеров, причем не без участия такой эсерки, как Анастасия Беценко. Анастасия Беценко – это была не последняя дама в партии, и она потом, ну как, прославилась, условно говоря, убив в Саратове генерал-адъютанта Виктора Сахарова, причем это произошло в доме Столыпина. Я об этом расскажу подробнее. Она есть на известной фотографии, где вот эти вот звезды терроризма женские присутствуют. Вот она его познакомила с боевыми дружинами, где, собственно, он и познакомился с этим Александром Яковлевым, Тарасом Гудком, с которым они взорвали охранное отделение. И после успешного взрыва он вместе с Владимиром Мазуриным, о котором мы будем говорить, вместе с Михаилом Соколом-Медведем, он воевал на Красной Пресне. Там себя проявил должным образом. И после этого, когда восстание было подавлено, они отправились в городок неподалеку от своего места жительства под названием Гатчина. Да. Где был совершен очередной теракт ими. Значит, теракт был направлен против Сергея Васильевича Рухлова, который работал инженером на железной дороге. Их было двое братьев Рухловых. Они оба родились в Вологде. Одного, соответственно, звали Сергей, другого Александр. Окончили они там местную гимназию в Вологде. Потом, естественно, перебрали в столицу, уже здесь продолжают учиться. Первый поступил в Петербургский университет, второй поступил в технологический университет. Сергей Рухлов стал
министром путей сообщения. Его брат Александр, мы сейчас говорим про Александра, на самом деле, извините, я сначала сказал про Сергея, про Александра Рухлова. Он тоже начал делать карьеру, но не такую выдающуюся. Он стал начальником отделения, это назывался депо тяги или отделение тяги. В общем, это то, что заведовало паровозами. То есть он вот этой частью. Старший его брат, причем на самом деле, вел такую достаточно обширную благотворительную деятельность, но из песни слов не выкинешь, при этом был активным участником Союза русского народа. Ну и, в общем, вот если говорить про, непосредственно про его старшего брата Сергея Рухлова, министра пути сообщения, то он был в 1918 году Северокавказской ЧК расстрелян. А вот Александр Рухлов, он до 18 года не дожил. Он, соответственно, вот да, получил этот пост начальника службы тяги и проработал на нем вплоть до Первой русской революции. Как я уже говорил, вообще железные дороги – это было ключевое явление в деле революции, потому что ну, войска те же самые надо было перебрасывать, и были замыслы взорвать поезд, на котором семеновцы должны были прибыть в Москву, и Савенков этим занимался, но, к сожалению, для него и, к счастью, для семеновцев у них это не удалось. Вот этот самый Александр Рухлов, он предпринимал очень энергичные меры для подавления забастовок, как мы сейчас сказали, в своем ведомстве. То есть, два раза у него были попытки забастовок, два раза он их подавлял. Например, если вставали машинисты, он просто брал солдатов из железнодорожного батальона и ставил их на место машинистов. Он мог, например, организовывать внезапные обыски в мастерских железнодорожных, где они, естественно, изготовляли там ножи, всякие заточки и так далее. Там хранили револьверы и прочее. Значит, вследствие этого это все изымалось. Ну и, конечно же, эти все действия, они были как бельмом на глазу у террористов. Вот, соответственно, этот Доблер прибыл в Петербург сначала для того, чтобы этого Рухлова устранить. Значит, в группу террористов вошли рабочие Аникин, Мезенцев, Евлев, Морозов, возглавлял вот ее как раз Павел Доблер. Они высадили его в Гатчине, просадили его стандартный маршрут, он вообще, конечно, не шифровался, ну, то есть, если там губернаторы не шифровались, что же говорить про какого-то там инженера, ну, не рядового, но тем не менее. Еще хочу сказать, ну, я постоянно об этом говорю, вот… Когда мы говорим слово «инженер», нужно понимать, что это вот в том, для нашего времени ну, такой топ-топ-менеджер. То есть, это очень обеспеченный человек, очень с весомой в обществе профессии, уважаемый и так далее, в форме, кстати, они ходили. То есть, это очень почетная на самом деле должность. 14 февраля 1906 года на Малогатчинской улице, в настоящее время, господа в Гатчине живущие, это улица Соборная, они его подкараулили. Сначала должен был стрелять террорист Мезенцев, но у него не хватило духу. Тогда среди них был такой человек Осип Аникин, который сам чуть этого Мезенцева не застрелил за такое малодушие. Когда подъехали сани с Рухловым, он... Три раза у него выстрелил, причем Рухлов крикнул кучеру «держи», подразумевая, что «держи, вожжи, не выпускай», а кучер решил, что…
Пора слезать.
Да-да, все, пора, и остановился. Ну и вот в этот момент Аникин подскочил и уже окончательно его не убил, но ранил, потому что потом… Этот Рухлов доехал до своей квартиры в доме, сам поднялся, и сначала его родственники решили, что он просто… Ну, ему поступали угрозы, на самом деле, типа прекращай это дело. Они решили, что нервный срыв, вот, а в итоге, когда увидели, что он ранен, и вот он провалялся всю ночь у себя в кровати и под утро умер.
А куда ранил?
Он ранил его в животину, и сам этот Аникин… Во-первых, его настиг городовой бондарь, который на самом деле уже сдал пост и шел просто по улице. Ну, сначала ничего не понял, что-то какая-то движуха, кто-то кого-то вроде как стреляет, кто-то бежит. И он подошел к этому Аникину, подскочил со словами «Господин, вас зовут». Ну, Аникин тут же у него выстрелил в шею. Этот Бондарев умер спустя 2 часа. Оставил сиротами детей и, соответственно, вдову. Вот. Он побежал, Аникин, по Люцевской улице, это современная улица Чкалова, был схвачен подоспевшим народом, успел ранить себя в ногу случайно и успел ранить еще одного городового, который не умер, но уже служить не смог. Что характерно, у меня вот скачан весь архив журнала «Каторга и ссылка». Там очень любили публиковать воспоминания участников событий. И вот в номере 4 за 1922 год Максим Горький, когда...
Это советский журнал?
Да, да, да. Это на самом деле «Красный архив» и «Каторга и ссылка» – это один из главных источников именно воспоминаний революционных, потому что их там активно печатали. Ну, что с песни слов не выкинешь, что это накрылось, когда стали закрывать общество политкоторжан. Тогда, собственно, и все эти журналы прекратили существование. А так вообще там огромное количество материалов. Ну, понятно, поскольку это воспоминания, то их надо перепроверять с точки зрения фактологии, но зато, чем всегда интересны воспоминания, лично для меня, там очень много всяких интересных деталей, таких подробностей, которые, собственно, создают главный интерес.
А почему их закрывать стали? Старых политкоторжан оказалось, надо сажать снова.
Ну, было же на самом деле, был прессинг на старую большевистскую вот эту братью, то есть вот у нас есть дом политкоторжан на Троицкой площади, есть в Москве был дом политкоторжан, и если мы почитаем просто список жильцов, и мы увидим, что там, я сейчас в цифрах не скажу, потому что я 2 года назад его смотрел, там мне было интересно, но там выкосили очень многих на самом деле, причины разные были. То есть поколенческий конфликт, во-вторых, старым большевикам очень не нравилось, во что превращается партия, например. Вот я был в городе Иваново, и там у меня там, ну, проект один, и там строительная компания, которая все спонсирует, у совладельца строительной компании, у него дед по фамилии Спиридонов как раз был членом общества старых большевиков в Иванове. Существовало именно. Чтобы туда вступить, нужен был стаж, который должен был быть подтвержденным, по-моему, минимум 2 людьми. Он не вступил, и в итоге его репрессировали, но не расстреляли, но он умер в заключении. И таких там историй вагон. Ну, то есть, даже если взять председателя Первого совета Ивановского, там ведь еще в чем задвиг был, я этого не знал. Оказывается, Иваново хотели сделать, ну, была такая идея, хотели сделать столицей РСФСР. Угу. То есть, как бы, вот, сейчас вот скажи, как бы, да.
Москва – столица СССР.
Это да, СССР. Стали объединять вообще вот этот весь промышленный район, был специальный Иваново-Вознесенский промышленный район сформирован, туда все, по-моему, Владимирская, Костромская губерния, ну, бывшие входили. И потом началась история с тем, что вот не в Иванове был Первый совет все-таки, а в Петербурге, Петрограде, да, в Петербурге. Вот еще на этой теме там были терки. Ну, в общем, причин масса, и вот, ну, вот когда вот началась эта вся история там с 1937 годом, то и общество политкоторжан закрыли, и все, соответственно, журналы были закрыты. Ну и, в общем-то, еще рассказываю, можете почитать. Значит, да, надо вернуться на пути повествования. Так вот, в этом журнале в 1922 году был напечатан очерк, он назывался «Осип Аникин», про участника как раз убийства этого инженера Рухлова. Автором очерка был эсер Евгений Тимофеев, который провел половину жизни за решеткой, сначала при царской власти, потом к КСР он присел уже при советах, и в 1941 году его расстреляли. И в этом очерке пишет Тимофеев: «В кругу нашей каторги Осипа нельзя было не заметить». Это про царскую каторгу, естественно. «Как не обратить внимание на колосса, который на целую голову горой поднимался над всем? Как было не отметить этого гигантского старика среди молодежи, едва успевшей вступить в третий десяток своей жизни?» И вот после такого патетичного вступления вдруг выясняется, что до этого Осип Аникин работал не кем бы то ни было, а городовым в Москве. Он стоял у булочной Филиппова, это была известная булочная на Тверской. В этой булочной Азев сидел, ждал, когда будет совершено убийство генерал-губернатора Дубасова. «И пост был ответственным», – писал Аникин. «Там собирались студенты. Работал Аникин на совесть, был награжден часами и даже похвалой от самого полицмейстера Трепова. Но потом Аникин стал читать книгу. Книга эта была «Евангелие». Точно так же он устроился работать глухарем. Значит, глухарь – это был рабочий, который залезал в большой котел, и котлы, соответственно, были на болтах, снизу били, а он держал, соответственно, вторую часть. Ну, по такому принципу делалось все. Вот Эйфелева башня так была сделана. То есть,
на заклепках,
на
может.
Заклеп.
Не на болтах.
Ну, они изначально выглядят как болты,
да.
А потом.
Они выглядят, Павел, как заклепка. Потому что на болту резьба есть, а на заклепке держал так называемую поддержку.
Да,
я
держал
мастер
поддержку.
Заклепочного дела.
Хорошо, хорошо.
То есть, значит, это тяжелая металлическая штука с выемкой, чтобы головка образовалась как с той стороны, так и с этой. Непросто, да. Это называлось глухарь, да?
Да.
Но, видимо, есть, шарашило так, чтобы без ушей можно было остаться.
Сначала, ну, просто в этих воспоминаниях написано болты, да. Штырь такой, он вставлял. Значит, ага. И один человек держал ее, с той стороны его заклепывали. Потом менялись, ну, это я про Эйфелеву башню говорю. Потом менялись, держал с этой стороны, а тот ее забивал. И более того, я когда читал, ну, я, поскольку вожу уже группы, да, в Париж, вот уже 5 штук свозил, были разные на самом деле технологии, в зависимости от региона, откуда прибывали эти команды заклепальщиков. Да, то есть там.
Ну, самое идеальное, если про стальную речь идет, это, конечно, раскалить ее, чтобы она
Нет,
была
она
горячая.
Естественно, она раскалила.
И только после этого лупить, потому что она
конечно,
пока горячая, а потом сядет.
Ее сначала,
да.
Прям просто есть кино, называется, в общем, в 4 частях про историю Парижа. Там прям показано, что ее сначала раскаливают, быстренько вставляют, она красная, там бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, и потом с другой стороны бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Но проблема, что касается вот этой профессии глухаря, когда сидишь в этом котле, во-первых, не представляешь, тебе. То есть там люди глохли. В общем, не, не самая полезная профессия. И вот он, начитавшись Евангелия, пришел к выводу. Как же вывод этот звучал? Всякую сволочь убивать надо. Вот такие метаморфозы делает книжка.
Да, Евангелие это, да.
С людьми.
Вот она, любовь.
Да.
Проникся.
Но характерно, что в этом очерке, естественно, не сказано ни про убитого этого Бондарева, колодочного надзирателя, ни про другого, которого он ранен, ранил. Зато пишет он: «Не от Ветхого Завета, как тиранобойцы XVI века, от Завета Нового, от книги, дышащей призывом к смирению, любви и прощению, Аникин подошел вплотную к террору и оправдал его и вменил его себе как долг верующего христианина. Сколько раз не приходилось говорить с Осиповым о том, почему он убил, он всегда ссылался с живой убежденностью своей правоте на Евангелие». И это, опять-таки, вот мы сейчас будем говорить и про Климову, и про остальных ребят. Это тоже очень характерная черта, на самом деле, когда они вот чувствовали себя такими великомучениками революции. Ну, это я уже говорил неоднократно на протяжении, соответственно, своих лекций. Вот это событие, от которого идет цепочка других событий, да, взрыв в Гнездяковском переулке охранного отделения, убийство Игнатьева и губернатора в Твери, убийство Блока в Самаре. И здесь мы переходим к тому, на чем бы я сегодня хотел закончить, это к формированию партии социалистов-максималистов. Значит, есть вот такая у меня книжка замечательная, издание какого года, сейчас посмотрю. Ну, как 30 какого-то, по-моему, года, если не ошибаюсь.
Позвольте взглянуть.
Да. Григорович. Это девушка, она тоже была дочерью небедного и статусного папы. Значит, в чем была проблема? Проблема заключалась в том, что...
Извини, перебью. Государственная типография имени Ивана Федорова, Ленинград, Звенигородская, 11.
Да.
После заведения 4X, где мы славно проводили время, закрыли, сволочи, 25-й год.
1925 год.
Так-так, извините, перебил.
Демократию хотят все, на самом деле, и террористы тоже хотят демократии. Партия социалистов-революционеров, она была
строго регламентированная, строго структурированная, и действительно там, как писали, была некая клановость. Я еще пару слов скажу про чаеторговца Высоцкого, который там давал деньги очень активно. У него был родственничек Михаил Рафаилович Гоц, который женился на одной из дочерей, и он был одним из трех основателей партии социалистов-революционеров. И остальные члены этой партии чувствовали, что и деньги, и оружие, и вся... Ну, то есть... Я, конечно, понимаю, что это несколько цинично звучит, но как бы участие в теракте – это некое такое вот высшее доверие, ну, то есть, это очень круто.
Угу. Доверили тебе.
Да. Да, это очень круто, и вообще, ну, то есть, это как бы мечта любого революционера – пойти кого-нибудь там грохнуть, потому что тут тебе сразу… Ну, во-первых, как бы саморализация определенная происходит, потому что они это так воспринимали, ну, а во-вторых, ты герой. И вызывало массу вопросов, а почему вот как бы вот это все как-то происходит очень кулуарно? Почему это не касается там простых вот партийцев,
которые… Они тоже хотят кого-нибудь
убить. Они тоже хотят кого-нибудь или убить, или вот дайте нам тоже там револьверов, потому… Ну, просто вы должны понимать, револьвер стоил адских денег, на самом деле, там до 40 рублей, например, стоимость доходила, а это чуть больше, чем дофига, на самом деле.
Сколько это для работяги?
Ну, рабочий в среднем там… получал в то время, ну, то есть, это очень хорошая зарплата в месяц, например, да? А вот, скажем, какие-нибудь просторабочие там получали вообще, они могли там 18 рублей в месяц получать, соответственно, пойди и отдай. Ну, а какое-то более существенное оружие, вот меня очень часто, мне пишут, сейчас уже, поскольку давно не уходило выпусков, не пишут, а раньше мне писали, а чего они не убивали из снайперских винтовок, потому что они же уже существовали. Во-первых, как раз винтовки было, если револьверы еще можно было купить, винтовки как бы купить было сложнее, раз. Во-вторых, ну, вы же поймите, террористы, они все-таки, ну, не идиоты. То есть, если было бы проще убить из снайперской винтовки, они бы давным-давно взяли бы и убили бы из снайперской винтовки. Не убивали, потому что, значит, не было либо такой возможности, либо они считали, что нереально это сделать, потому что ты из снайперской винтовки убиваешь, когда ты точно знаешь, что вот этот человек проедет в этом месте в это время. А как они обычно убивали? Несколько бомбометателей на нескольких улицах. И вот выслеживают, где он там проедет. Там-сям. Даже убийство Александра II, как происходило. Они думали, он по Малосадову поедет, а он не поехал. Ну и Перовская быстренько чпок-чпок-чпок, и всех их перебазировала на Екатерининский канал, нынешний канал Грибоедова. Вот. Соответственно, назревал раскол. Это
пи... Я бы от себя заметил, не надо считать людей за идиотов, они вовсе не… К этому времени они уже вовсе не
они... идиоты. Нет, все было отработано, тем более опыт народной воли и так далее. Это была первая причина, соответственно, вот эта некая клановость и кулуарность.
Тогда, ты знаешь, вот меня в свое время, я помню, там картинки какие-то смотрел еще, по-моему, как в НКВД людей стрелять учили, например, из револьверов. Стойка для стрельбы из револьвера. Это человек стоит и вот так вот, вот в такой вот полусогнутой руке держит револьвер. Ну, то есть, это безумие вообще с точки зрения стрельбы. Стрелять надо вот в бок, где у тебя минимальное количество мышц напрягается, руку в карман, вот тут на вытянутой руке, вот все правильно. Я что-то сильно сомневаюсь, что они там куда-то… Конечно, понятно, что в условиях, так сказать, вот этого стрелять надо с пояса и практически в упор в живот. Почему я все время кричу, что подойди поближе, тут руки трястись будут, и ни о какой меткой стрельбе там вообще и речи быть не может. Надо как можно ближе подойти. Ну, тогда уже ножом резать можно. Ну, а раз они к винтовкам не прибегали, я ни разу не услышал, чтобы вообще какую-то дистанционную стрельбу вели. Тому, я так думаю, масса причин.
Ну, одна из причин, во-первых, как твою эту винтовку будет таскать, да?
Это народ не понимает. Во-первых, даже если ты ее притащишь, хотелось бы узнать, куда – в дом. Хорошо, да, хорошо, ты квартиру снял, еще чего-то, ну вот выстрелил. Многие не слышали, как оружие стреляет в помещении, хотя бы пистолет, я не говорю про винтовку, охереют все, начиная с тебя и заканчивая соседями.
Я помню, когда меня первый раз привели в тир в Суворовском училище на военной кафедре, дали в руки пистолет, у нас постоянно несколько человек, когда они начали пулять, у меня было вот так вот, я не понимал, что происходит.
Так-то мы все крутые.
Конечно, так, да. Ну, а дальше, а как отходить? Это тоже сложный момент. То есть люди, которые удачно бросил бомбу на улице, она взорвалась, ты еще и убежать, по всей видимости, сможешь из дома, все. Не знаю. Скорее всего, комплекс причин, по которым из винтовок не стреляли.
Да. Значит, это была, в общем, первая причина раскола в партии. Вторая причина заключалась в том, что партия социалистов-революционеров, она не шла на аграрный террор, который проповедовался, ну, частью ее членов, и которые этого хотели. И вот в самом начале этой книжки, про которую еще массу всего скажу, это безумно интересная книга, она рассказывает про то, как одна дочь одного из высокопоставленных лиц пыталась убить Николая II в Петергофе, вот, Григорович. Ну и это, естественно, все вот одна шайка-лейка, это тут и Климова, и Соколов-Медведь, и другие люди. Весна 1906 года, в Москве раскол между правоверными эсерами и оппозицией, то есть сформировалась некая оппозиция. Теоретические расхождения программы «Минимум» и «Максимум» пока еще не обозначили все больше вопросов организации тактики, а в основе незримая подкладка из вечного столкновения двух оттенков одного цвета и органическое несходство всего душевного склада. В лучших своих проявлениях одни догматики, другие реалисты. Одни догматики и реалисты, другие импровизаторы и романтики. Значит, догматики и реалисты – это эсеры, а вот импровизаторы и романтики – это вот нарождающаяся как раз оппозиция. Одни хранят под пеплом священный огонь, другие щедро расточают кругом огненные семена. Одни благоговейно доказывают лучшие слова отходящей культуры, другие кощунственно вырубают священные рощи и проводят на их месте глубокие борозды для грядущих сходов. Римляне и варвары. У нее тут вообще такие обороты. Вот эти римляне и варвары. Значит, варвары – это как раз будущие максималисты. И действительно произошел раскол. В партии откололось целое крыло, и созрела партия социалистов-максималистов. О ней у меня с собой тоже нет. Есть очень хорошая книга историка Павлова. Погуглите, она так и называется, «Социалисты-максималисты», по-моему. Ну, в общем, это название есть в названии этой книги. И вот эта партия, она в итоге поставила себе ряд задач. Значит, убийство Столыпина, прежде всего, убийство Витте, взрыв Государственного совета, было осуществлено две удачных экспроприации, одну я сказал, мы с этого начнем в следующий раз, это в Москве на Ильинке, вторая в знаменитой экс-фонарном переулке у нас здесь в Петербурге, ну и как венцом этого всего, конечно же, убийство Николая II.
Слушай, насколько серьезно-то.
Да, все было очень серьезно.
Столыпины,
Витте. Да, и более того, они максимально приблизились к осуществлению своих замыслов. И что характерно, в их среде были красивые девушки, не глупые, не бедные, которые искренне этому помогали. И самое, что поразительно, особенно вот здесь, я про этот эпизод расскажу, их отцы, сановники, некоторые, тоже им в этом помогали. И вот это, конечно, крайне поразительный и удивительный факт, о котором мы будем говорить в следующий раз. То есть, сегодня я некое такое вступление сделал подробное, с этого мы начнем. В конце хочу сказать, что, во-первых, вот в свое время у меня выходила вот такая книга, я издавал сам. Она в мягкой обложке.
Отличная, да, книга. Безо всяких попыток польстить, Павел, книжка отличная.
Да, спасибо. У меня есть мой прекрасный товарищ Егор Яковлев, мнением которого я дорожу. Он тоже без всяких льстений говорит: «Перец, ты бы туда эту источниковедческую базу бы все-таки в конец внедрил бы, мы бы ее в научный оборот ввели». Но у меня нет таких амбиций, я не историк, я просто журналист-исследователь. Сейчас вышла она уже в издательстве «Яуза». Вот видите, просто я сразу показываю, что тут твердый переплет, она больше, она дороже. Ну, по понятным причинам. Это я сам издавал, да, там я просто что-то там накинул, чтобы это все отбить. Тут издательство. Да? Издательство надо заработать. Плюс, видите, переплет какой замечательный.
Бумага поглавнее.
Бумага поглавнее. Вообще, мы изначально-то ее так и хотели издать, но тогда кризис шибанул.
я уже как бы нацелился, уже все аванс заслал в типографию, а мне говорят, ой, знаете, бумажка вздорожала. Как прекрасно. Ну, вот мы нашли вот такой формат, это очень интересный формат, он А5, по-моему, называется, или Б5 какой-то, в общем. В общем, оказалось удачно, но вот это вот еще более удачное. Есть в интернет-магазинах самых разных, да.
Смотрите, как сильно все изменилось, да, с тех пор.
Да, да, да. Там все прекрасно. Ну, я уж молчу про обложку-то. Да. Мы долго думали, какую обложку взять, но тут.
Красота.
Да. До сих пор часть этих иллюстраций уже гуляет по интернету, я видел, но часть до сих пор вы...
Не гуляет.
Часть не гуляет, да. Я их дергал на сайте библиотеки Конгресса США, они там были бесплатные, не обременены авторским правом и вот в таких вот разрешениях. Это как бы первый анонс, и вот у нас 7 числа будет мероприятие в Москве, которое в основном, конечно, организовывает Егор Яковлев на... Как-то вилла, дача Прилепина, я уже забыл, как это называется.
Хутор
Прилепина, ты же там тоже будешь, да, насколько
да.
я помню. Да? Вот, там, помимо всего прочего, где я буду беседовать с небезызвестным вам товарищем Спицыным, вот Егор меня попросил о общинном строе, я немножечко расскажу, конечно, все я не смогу рассказать, да и незачем, да, но кое-что, какие-то моменты с картинками я расскажу, потому что это крайне интересный всегда механизм, как работает пиар-машина, особенно в военных действиях, ибо, как вы понимаете, ничего не меняется.
То есть... Абсолютно. Позвольте, я вас перебью.
Да, да.
Обратите это... внимание, вот стоит русский мужик, да. Крестьянин.
И это цивилизация.
Exposed to the world's contempt.
Да.
Вот полное мировое презрение. Понимаете, цивилизованные люди, даже турок в феске,
да, да.
И тот с обалдением смотрит на эту русскую мразь. А наверху spirit of civilization, то есть дух цивилизации. Красота. Красота. Ну, тут урод, понятно, рожа дегенератская. Никакого
неандерталец.
Лба нет, да, неандерталец выпрыгнул. Ранен амок. Так и пишут, опять, видите, русский, обратите внимание, у него здесь банка водки для дураков написано, водка, машет саблей и пытается отрубить башку шершню, по всей видимости.
Это там япошка.
Японскому, да. Ну, лучшая картинка, конечно, на следующей странице, я боюсь подорвать тебе продажи, показав это, но я думаю, наоборот, так и написано, японский солдат победил в кавычках русского солдата. Я как-то японцев в таких наклонностях не подозревал.
Были такие наклонности, да.
Книга отличная.
Да, и, соответственно, у меня будет выступление по мотивам, да, и там ее можно купить. В общем, ищите в интернетах, это как бы первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, значит, идут экскурсии, вот вчера была буквально по местам съемок фильма «Брат», все анонсы, да, на Петроградке я проводил, там дом Трёх-Бенуа, они там в четырех точках, там в одном дворе они снимали сестер. Рядом на рентгена там есть сцена, где Сухоруков садится в машину, прямо дома узнается. Ну и будка стояла на Каменноостровском, где Данила Багров звонил. Плюс там проходил мимо колоннады. Вообще там доме...
Это второго, первого?
Первого. Мне первого
снимали. Я думал, весь на Ваське снимали.
Нет, на Ваське там огромное количество все снимали, причем крайне интересно, там где кольцо этих трамваев, там теперь же этот бизнес-центр стоит, как бы. А рядом мы занимались раньше всякими своими китайскими делами, там Юит построил на проспекте, на стадионе Кима, там, значит, свой комплекс. Да, на Ваське много где снимали, на самом деле. Да, там масса всего, и вот когда-нибудь еще проведу экскурсию, покажу церковь Святой Анны, где это лютеранская церковь, построена по проекту Матвея Фельтона, а потом там был рок-клуб, где я наблюдал группу «Ленинград» еще когда даже Шнуров не пел, там Вдовин орал еще. Вот, там был такой концерт, когда мне там одна девушка, Лиза, умудрилась из штанов выдернуть трусы, порвать, и они потом летали над толпой, да, это, в церкви, мать его. Вот, и там просто этот Castle Rock магазин был культовый, сейчас он, конечно, там закрылся, кому эти компакт-диски нынче нужны. Вот, там вот он приходит, покупает этот диск с Наутилусом.
Это на Салтыкове-Щедрине.
Это на Салтыкове-Щедрине, да, так вот я про это и говорю.
Я там служил рядом, заходил регулярно.
Да-да-да, вот, и там, соответственно, вот он покупает, там знакомится с этой своей девицей. И
а
там...
это кто? Твоя мама? Понятно. Одна из лучших шуток.
Короче,
Вот. В общем, идут экскурсии, все анонсы есть у меня в группе, ссылка будет там внизу. И идет набор групп в Париж, плюс я тут съездил в Берлин, уже третий раз переделываю программу, и одна группа уже точно набирается, похоже, уже две даже набираются. Значит, поедем еще в Берлин.
Есть чем заняться и в Берлине.
Да, в Берлине там... сложнее, чем в Париже, потому что я же рассказываю про такие не очень стандартные вещи, но там есть о чем. Один гитлеровский Берлин чего стоит, как его там Шпеер пытался перекроить. Вот. И очень масса пересечений, конечно, с Россией по понятным причинам, потому что там и жены царские, и все связи, и так далее. Ну, и Вторая мировая война, как брали Берлин, да, все эти памятники, которые там в очень хорошем состоянии, там и Трептов парк, и рядом с Рейхстагом там памятник замечательный стоит. В общем, вот это вот все. Если вам это все интересно, пишите мне, собственно, на электронный адрес или ВКонтакте. Это все будет указано в описании под этим выпуском. Ну, а мы потом продолжим, потому что у нас еще масса всего по этой теме.
После длительного перерыва этот сумасшедший дом, это вообще что-то за гранью, блин, как? Опять тупым детям отдельно, что это такое, что это происходит, какие-то жуткие партии, какие-то чудовищные террористические организации внутри, бегают, этих стреляют, этих убивают, дома взрывают, еще чего-то, вы совсем обалдели, кто зачем смотрел. Тут, как обычно, я-то, как цепной пес, выступаю на стороне кровавого режима. Причем тут, блин, кровавый режим? Государство. Куда государство смотрит? За что жрут хлеб и получают зарплаты эти так называемые спецслужбы? Ни хрена никто не делает. Дочери, значит, в террористы, а папа чиновник еще это и поддерживает, в то время как стреляют и взрывают его коллег по опасному бизнесу. Очень схожая ситуация.
Да, либо не поддерживает, но сочувствует.
Общественное сознание в натуре прямо как сейчас поражено шизофренией какой-то невероятной просто, и эти люди управляют государством. Караул.
Друзья мои, общество очень озадачено, когда я подстригусь. Скоро. Дело в том, что я был в Крыму, в прошлый раз я там схватил тепловой удар. На Караби мы шли целый день, 8 часов, и меня накрыла тепловуха, я не сошел с маршрута, я шел дальше.
Но а вот... что ты без шапочки-то?
Я был в шапочке.
Ты в шапочке?
Я был в шапочке, в белой.
Вот. Белый?
Белый шапочка я был, да. Ну, там не только же от головы все зависит. Но я решил подстраховаться, раз. Во-вторых, я всегда стригусь под всякие съемки, тут у меня просто съемка подзадержалась. Не переживайте, ребята, все хорошо. Скоро, скоро. Я уверен, что многие, не досмотрев до конца этого видео, уже сейчас настрочили комментарий. Лето, Павел, где прическа? Все хорошо. Скоро я присоединюсь к Дмитрию Юрьевичу Пучкову, и мы какое-то время даже будем мало чем отличаться в кадре.
Некоторым образом, да. Да. Спасибо, Павел Юрьевич. Да. Отлично. Всем, кому интересно, линки под роликами. Записываемся, читаем, ездим и ходим на экскурсии. А на сегодня все. Thank you.